Натали Рош, «Ночной маршрут». Глава 1. Нулевой пассажир. Дождь монотонно барабанил по крыше автобуса. Стрелки на приборной панели дрожали чуть заметно, ровно так, как дрожит зрачок у человека, который вот-вот соврет. Илья знал эту дрожь. Он работал на этом автобусе достаточно долго, чтобы понимать, тот нервничает. «Что у нас?» — спросила Ася, не поднимая головы от валидатора. Она протирала его замшевой тряпочкой, хотя тот никогда не пачкался. «Пока не знаю», — ответил Илья, глядя в зеркало заднего вида. Там отражался пустой салон, ряды сидений, тусклые поручни, желтый свет. Дорога позади тонула в дождевой взвеси. «Но у меня чай остыл за 2 минуты. Это плохой знак». Ася хмыкнула и убрала тряпочку в карман форменного пиджака. «Может, просто термос дырявый?» «У меня термос, произведение искусства. Ему 40 лет. Он пережил распад СССР, мою бывшую жену и одну остановку в 13 веке». Автобус мягко качнуло на повороте. За окнами проплывали мокрые фасады домов, светофоры отражались на асфальте красными и зелеными кляксами. Ночной город был пуст, как театр после спектакля. Маршрутное табло над лобовым стеклом светилось ровным оранжевым, в парк. Остановка возникла из дождя, стандартная стеклянная коробка с рекламой какого-то мобильного оператора. Внутри стоял человек. Илья сбросил скорость. Автобус заурчал ниже, почти недовольно. «Видишь его?» — спросил Илья. «Вижу. Пальто дорогое. Портфель кожаный. Спина прямая», — Ася прищурилась. «Стоит как памятник. Памятник неопознанному чиновнику. Памятники в автобус не заходят. Этот зайдет». Они остановились. Двери с пневматическим вздохом разъехались в стороны. В салон шагнул мужчина лет 50, в сером пальто, с лицом человека, который привык, что его ждут. От него пахло одеколоном, мокрой шерстью и чем-то еще, едва уловимым, как запах старых книг. Он не огляделся по сторонам, не спросил маршрут. Просто встал у кабины водителя и коротко кивнул. «Добрый вечер». «Добрый», — отозвался Илья. Мужчина полез в карман пальто, но Ася уже шагнула к нему, держа валидатор наготове. «Просто приложите руку», — сказала она. Пассажир чуть приподнял бровь, но руку протянул. Ладонь была сухая, тонкая, с аккуратными ногтями. Ася поднесла валидатор. Щелчок, и из щели выполз белый бумажный билет. Она взглянула на него и замерла. На нем почти ничего не было написано. Только бледно-серым шрифтом «Дело ноу-ноль». Ася перевернула билет. Оборотная сторона была пуста. «Что-то не так?» — спросил пассажир. «Нет», — соврала она с той особенной интонацией, которую Илья выучил за годы их совместной работы. Интонация означала «все катастрофически не так, но я разберусь». Она протянула билет пассажиру. «Проходите в салон. Присаживайтесь». Мужчина взял билет, мельком глянул на него, убрал в карман и прошел в середину салона. Сел у окна, поставил портфель на колени, уставился в темноту за стеклом. Двери закрылись. Автобус тронулся. Ася вернулась к кабине и встала у плеча Ильи, опираясь на поручень. «Покажи», — сказал он, не оборачиваясь. Она молча поднесла валидатор к его лицу. На маленьком дисплее горела та же надпись «Дело ноу-ноль». «Нулевых пассажиров не бывает», — проговорил Илья. «Я знаю. Либо он не отсюда, либо не человек, либо и то, и другое. Я знаю, Илья». Он обернулся. В тусклом свете кабины его лицо казалось вырезанным из темного дерева, острый подбородок, глубокие складки у рта. «Что ты чувствуешь?» Ася помолчала. Она редко отвечала на этот вопрос. Ее интуиция была такой же частью автобуса, как двигатель или рулевое колесо, но она не любила, когда Илья относился к ней, как к приборной панели. «Ничего», — сказала она. «Вообще ничего. Как будто его нет в салоне. Как будто он пустое место. А он сидит. Сидит. И пахнет одеколоном. Но я не чувствую его. Совсем». Илья перевел взгляд на зеркало заднего вида. Пассажир сидел неподвижно, прямой, как линейка. На его лице не отражалось ни скуки, ни тревоги, ни ожидания. Так выглядит человек, который знает расписание лучше водителя. «Ладно», — сказал Илья. «Поехали по маршруту. Посмотрим, где он выйдет. А если не выйдет, тогда будем думать. Ты умеешь думать за рулем?»
«Я умею все за рулем, кроме танцев».
«Танцы — это к тебе. Кто тебе сказал, что я танцую?» «Ты каждую ночь танцуешь вокруг пассажиров. Просто без музыки,